Он единственный святой. И Господь говорит: будьте святы, как и я свят. Ищите эту святость, стремитесь к ней. Обратитесь на пути ваши и посмотрите на вашу жизнь. Соответствует ли она тому, о чем мы говорим, о чем мы молимся, то, что мы читаем в Священном Писании? Настолько ли действительно мы стремимся, чтобы познать душу Бога, взыскать Его лицо, чтобы сказать, как когда-то Давид сказал: «Всегда я видел пред собой Господа». Каковы наши помышления? Каковы наши намерения сердечные? До конца ли сегодня мы осознаем, для чего мы пришли? Просто пускай каждый задаст этот вопрос себе. Когда у вас есть вопросы к Богу, поверьте, у Бога на каждый вопрос есть ответ для вас. Бог изливает на жаждущее. Жаждущее сердце способно вызвать слово от Бога. И не всегда это слово в радость. Потому что очень часто это слово указывает именно на то, что препятствует нашим взаимоотношениям с Господом. Пускай сегодня будут открыты души и сердца. Пускай сегодня Слово Божие в обильной мере будет посеяно в нас через своего служителя. Я верю, что Дух Святой, Он продолжает свою работу. Поэтому, как говорит Писание, примите в смирении и в кротости насаждаемое Слово.
Один из пророков Ветхого Завета по имени Исаия, представ присутствие Божие, увидел нечто. Херувимы, закрыв лицо, повторяли только одно слово: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Мы, прославляя Господа, подбираем столько слов, пишем новые и новые песни. И как возможно, только громче хотим выразить наше преклонение перед Ним. Ангелы и херувимы немного говорят. Мы думаем, что в многословии будем услышаны. Они повторяют только одно: «Свят, свят, свят». В Откровении мы читаем о старцах, которые преклонились пред Агнцем, повторяя: «Свят, свят, свят Господь Саваоф». Вот об этом я думала, когда слушала. Вот это своеобразное поклонение. Другой пророк Ветхого Завета, возревновав о Господе Боге своем, желал встречи с Ним, личной встречи. И Господь назначил ему встречу. Вы знаете, о ком я говорю? Об Илии, о пророке Илии. И, назначив эту встречу, Господь сказал: «Тогда я дам тебе познать, в какой момент я явлюсь». Пророк пришел на место, назначенное Господом, и подул сильный ветер, сокрушающий скалы. Но в этом ветре не было Господа. Потом огонь. Но и в огне не было Господа. Потом землетрясение, но и в землетрясении не было Господа. И когда подул тихий ветер, тихое веяние, тогда все поняв, пророк закрыл свое лицо. Так произошла встреча человека, ищущего Господа. И там Господь ему говорил. Дорогие друзья, мы даже порой не замечаем, как часто в громе, молнии, землетрясении, теперь я говорю духовно, не приближаемся, а удаляемся от Господа. О, как часто Господь говорит к нам в уединении нашем с Ним, о молчаливом, тихом общении, иначе говоря, веянии тихого ветра. Вот там являет себя Господь. Не согласитесь ли вы со мной сейчас, вставший, присоединиться к моей молитве и попросить Господа, чтобы Он пришел к нам сегодня в тихом веянии? Готовы ли вы на это? Спасибо. Господь, Ты тот, кто знает нас так, как мы сами себя часто не знаем. Отец милосердный, Ты пришел некогда пророку Ильи в веяние тихого ветра, и дитя Твое мгновенно поняло, вот эта минута, и утихла пред Тобой, так, чтобы Ты мог говорить. Отец милосердный, мы просим Тебя, приди к нам сейчас в веяние тихого ветра и благослови нас Твоим присутствием, потому что где Ты, там Твое благословение. Отец милосердный, излей на нас воды живые Твоего истинного святого Слова и истинного святого Духа, который коснулся бы наших сердец, проник до сокровенного, то, что мы порой пытаемся скрыть даже от самих себя, не говоря уже о ближних. Умоляю Тебя, Отец, пролей силу Духа Твоего через потоки Твоей живой воды на наши жаждущие и иссохшие сердца и души. И в этом тихом веянии, Отец, прославь Твое великое и святое имя. Аминь. Спасибо Вам, друзья. Дорогие братья и сестры, в Слове Божьем есть места, которые мы порой знаем наизусть. Но зная даже наизусть, не понимаем, что Господь хочет этим сказать лично нам. Одним из таких мест Писания является место из Евангелия Иоанна, 7 глава, с 37 стиха. С 37 по 39. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. Здесь интересное, что обращает на себя внимание, когда вдумываешься, медленно вчитываясь в эти слова. «Кто верует в Меня?» В русской Библии мы читаем такой перевод: «Кто верует в Меня, у того и как утверждение, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой». Если вчитываешься, то понимаешь из этого перевода, да. Если мы веруем, значит, Писание говорит, что у нас потекут реки воды живой из чрева. Во многих переводах Библии вместо чрева употреблено слово «из жизни того потекут реки воды живой». Итак, если подходить дословно, как здесь переведено, тогда получается, что у каждого верующего в Иисуса Христа текут реки воды живой. Можно мне задать вам вопрос, на который я попрошу честного ответа? Скажите, текут из нашей жизни реки воды живой? Молчание. Скажу тогда о себе. Я была христианкой от рождения. И получила духовное крещение ребенком в 7 лет. Потом стала членом церкви, приняв водное крещение. Все хорошо, казалось бы. У меня были дары, и многие ставили меня в пример, как хорошую христианку, потому что не знали меня так, как знала я себя, но еще больше, как знал меня Господь. Так вот, друзья, если вы молчите, я могу спокойно сказать, при всем этом у меня не текли из чрева и из моей жизни реки воды живой. Братья и сестры, есть другие переводы Библии. И несмотря на то, что русский перевод считается очень хорошим переводом, близким к подлиннику, вот этот стих выражен, увы, и переведен далеко не вполне правильно и так глубоко, как, собственно, здесь имеет смысл. В некоторых английских переводах, африканском переводе и, в частности, переводе Библии на язык зулу, то есть того племени, о котором вы читали в трилогии о пробуждении, этот стих читается так. Пожалуйста, вслушайтесь в то, как я его прочитаю по-русски, но в переводе на язык зулу. Кто верует в меня так, как сказано в Писании, у того только потекут реки воды живой. Заметили разницу? Не просто веровать, бесы тоже Писание говорит, веруют, но трепещут. Но веровать так, как сказано в Писании. Давайте себя проверим. Веруем ли мы так, как сказано в Писании? Опять молчание. Друзья, опять скажу о себе. Я не веровала, будучи христианкой, как сказано в Писании. Почему? Вера в первую очередь проявляется в исполнении заповедей Господних. Не будем о многом говорить. Возьмем только 10 заповедей. И даже не о всех сейчас будем говорить, а только о двух первых. Какая первая заповедь? «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем и всею душою, и всеми помышлениями твоими, и да не будет у тебя других богов». Так? Так это в нашей жизни? Ну, давайте хоть сегодня, хотя бы раз в жизни, будем честны с самими собой. Мне пришлось сказать, когда Господь заговорил к моей душе, «Господь, веря в Тебе, я не верую так, как сказано в Писании». Далеко. Почему? Далеко не так, как говорит об этом Писание. Ну, во-первых, потому, что на троне моего сердца сидел вовсе не Господь. А я была христианкой, но, увы, без Христа. Вы скажете, как это так, христианка без Христа? Дорогие мои, в моем сердце, на престоле сердца моего, там, где должен был бы восседать Господь, восседало мое гордое, надменное, высокомерное, самоуверенное, самоправедное «я». У вас это не так? Я очень прошу вас не обижаться на меня за то, как я говорю. Вы знаете, 10 лет я была врачом и помогала телам. 17 лет после того, как Господь этого Дагона, этого идола, мою профессию – сверг с престола моего сердца. Он призвал к другому служению, служению душепопечения. А душепопечительство – это не что иное, и душепопечитель – как врач для души. Так оно и звучит. Попечение о душе. И с тех пор, 17 лет, по милости Господа и с помощью Его, я занимаюсь лечением душ. Чем? Вот такими служениями, книгами и душепопечительством. Люди звонят из разных стран мира, из Австралии, из Америки, из Израиля, из Белоруссии, из Украины, из России, из Германии, из Латвии, из Литвы, из Эстонии. Я могла бы перечислять. Знаете, почему звонят? Потому что Господь открывает им глаза на их грехи, которые являются ничем иным, как нашими духовными болезнями. Вот почему последней книгой, которая вышла пару месяцев тому назад, называется «Книга «Духовная болезнь». Это как сгусток всего того, что разделяет нас с Богом. Дорогие, Господь наш – это врач наш. И для того, чтобы излечить рану, которая порой уже долгими месяцами гноится, ему ничего не остается, как взять скальпель, как это делает хирург, духовно, и нанести разрез, причинив нам боль, разумеется. Но когда он наносит этот разрез, появляется возможность, открытая рана, через которой вытекает наш духовный, в кавычках, гной. Нет, не в кавычках, духовный гной, в кавычках. Поэтому Господь иногда вынужден это делать. Но он является тем врачом, который наносит раны. Но он же и врачует. И потому нам надо иметь способность, как его детям, которых он любит, с благодарностью принимать такое лечение. И поэтому вы согласны на меня тоже не обижаться. Как бы, может быть, больно не было слышать то или другое, Господь знает, кому, в каком месте нанести вот этот вот разрез скальпелем для того, чтобы создать отток застоявшегося, такого неприятного, вонючего гноя в духовном смысле. А потом, когда мы это примем, он займется лечением. А как это делать, он знает. И потому не обижайтесь на меня. Врач в медицине часто тоже вынужден раздать или выписать, что? Горькие лекарства. Но они помогают. Так и это, если придется, так и сейчас, если вам придется услышать что-то горькое, пожалуйста, примите это как от Господа. Не как наказание, а как милость. Ведь кого он любит, того наказывает, правда? Бьет же кого? Всякого приходящего к нему. По-человечески рассуждая, вот это да, Господь. Я к тебе пришел, а ты меня бьешь. Да, но Слово Божие говорит, что тот отец, который не наказывает сына своего, дитя свое, что делает? Ненавидит его. И потому Господь, наказывая, только подтверждает нам, что Он нас любит. И так мы согласимся с тем, что Господь будет говорить так, как Он хочет. Хорошо? И вы не будете на меня обижаться. Поверьте, я это делаю с любовью. Так вот, друзья, мне Господь в свое время показал, что из чрева моего вовсе, то есть из жизни моей вовсе не текут реки воды живой, и я вовсе не верую в Него так, как об этом говорит Писание. Как я уже сказала, в первую очередь показав, что я не исполняю первой заповеди. А вы, друзья, исполняете? Действительно ли на троне вашего сердца восседает тот, кто и должен восседать на сердце дитя Божьего, христианина, Господь? О, нет. Нет, там сидит наше «я». Оно руководит нами. Оно направляет нас. Оно возмущает нас. Ведь что, кто в нас обижается? Наше «я». Кто возмущается, когда нам наступили на больную мозоль и задели за живое? Наше «я». Кто требует к себе внимания? Наше «я». Не так ли? Кто критикует? Кто осуждает? Кто злословит? Наше «я». Кого, когда мы злословим кого-то, мы тем самым возвышаем себя по сравнению с тем, кого мы злословим. Видите? Куда ни глянешь, в нашей жизни кричит, требуя признания наше «я». И там, а тому, кому надлежало бы сидеть на троне, ему нет места часто в нашем сердце. Его вытесняет это «я». А мы, наши тела, и уж тем более наши сердца, должны бы быть храмом Духа Святого. Итак, видите, кто сидит на престоле нашего сердца? Видите, как мы исполняем первую заповедь? Превыше всякого ума должны бы любить Господа. Всем сердцем, всеми помышлениями, всеми-всеми. Нет этого в нашей жизни. Если вы молчите, я перед вами откровенно, искренне признаюсь. Я служила своему «я» и своему идолу, хотя первая заповедь говорит, это не будет у тебя других богов. Богом моим, идолом моим была моя профессия, в которой это «я» возрастала, возрастала и возрастала, проламывая все потолки своей упорной надменной головой. Давайте перейдем ко второй заповеди. Какая она? «И возлюби ближнего твоего, как самого себя». Делаем мы это? Ой, если бы. Если бы мы действительно старались. Но мы часто не стараемся. Нет. Когда мы любим кого-то больше себя, мы любим больше всех себя. И опять же, это объясняется нашим «я». Оставим заповедь. Я не буду на этом долго заострять свое внимание. А на другом. «Кто верует в меня так, как сказано в Писании, у того только из чрева потекут реки воды живой». Какая способность потоков? В немецком переводе Библии здесь говорится не реки, а потоки. Это значит великие воды, великие реки, потоки. А что делает вода? Тем более поток воды или масса, протекающая по реке. Что делает? Во-первых, смывает. Действительно, если бы мы дали Господу возможность, то многое-много было бы вымыто из нашего сердца. И произошло то очищение, к которому мы вроде бы стремимся. Умом, устами, желаниями, но не действительностью нашей жизни. Потому что не даем Господу открыть наши глаза на наши грехи. Что делает Дух Святой, когда Он приходит? Сколько конфессий, столько и мнений об этом. Одни под Духом Святым понимают одно, другие под Духом Святым понимают другое, и каждый, убеждая другого, говорит, что они имеют истину. Знаете, а Дух Святой проявляет себя в первую очередь чем? Плодами Духа Святого. А какие плоды Духа Святого? Любовь, правда? Та, которая является королевой всех даров и плодов. В христианстве тем более. Мир, да? Радость, да? Благость, да? Милосердие, да? Терпение, правда? И так далее. То, о чем мы читаем в Священном Писании. Вот с чего. Другие, видящие нас, могут заключить, что мы имеем нечто, что приносит в жизни нашей плоды. Мы же другие люди. Мы так тяготеем и стремимся получить дары. А какие дары Духа Святого? Писание тоже говорит. Одним дается Духом слово мудрости, и он становится учителем. Другим слово откровение, и они становятся пророками. Третьим Господь дарует видение. Четвертым дар исцеления. Дар распознания духов. Развлечение языков – это дары. Скажите, друзья, дерево как распознается? Фруктовое, например. Христианин тоже. Какая вишня, груша, яблоко и так далее, любое фруктовое, мандарин, апельсин, вы слышали когда-нибудь, чтобы оно стояло там, где оно стоит, и кричало: «Посмотрите на меня, я яблоня!» Не верите? Да правда, я яблоня! Какая груша убеждала проходящих, чтобы они увидели, познали, подошли к ней, крича: «Я яблоня!» Нет. Или груша. Деревья молчат, но вы знаете, природой нам Господь порой может многое-многое преподнести как духовный урок. Друзья, если в нас есть плоды Духа Святого, нам тоже не надо кричать. Нам тоже не надо говорить, они будут видны. Как? В чем? Через что? В первую очередь через наши реакции. Как часто в реакциях мы проявляем свои плоды? Нас кто-то обидел. И что мы делаем? Мы обижаемся. Мы возмущаемся. А где плод терпения? А где плод прощения? А где плод любви? У нас внутри все поднимается на дыбы. А где тот мир, который является плодом Духа Святого? Мы так любим говорить о дарах. Повторяю, стремиться к ним, искать их. А плоды, которые свидетельствуют миру сему в первую очередь, и нашим ближним, где они в нас? Если читать дальше 39 стих, когда Господь здесь сказал о потоках реки, воды живой, о том, что из нашего чрева, из нашей жизни при правильной нашей вере потекут вот эти потоки и воды. Знаете, он дальше объяснил, что хочет этим сказать. 39 стих. «Сие сказал он о духе, которого имели принять верующие в него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Перед тем, как Иисусу надлежало прославиться, Христос, обращаясь к ученикам, сказал: «И когда уйду, то пошлю вам Духа Святого, Духа Утешителя». Да? И что он сделает, этот Дух Утешитель? Он откроет глаза на наши грехи, укажет на праведность и на его суд. Видите? По определению самого Иисуса Христа, вот ж первое, что делает Дух Святой. Мы об этом не думаем или просто забыли. Мы в чем угодно ищем проявление Духа Святого, но не в том, о чем сказал сам Христос. Дорогие друзья, какую способность имеет поток воды, живой воды, которая течет в реке или в широком ручье, мы уже говорили, он оживляет. Если потоку попытаться поставить преграду, если реке поставить преграду, у нее есть две возможности течь дальше. Первое – протекать по самым низменным местам, углубиться и потечь под преградой. Вторая возможность – когда до самого низу преграда, и воде некуда течь. Что она начинает делать? Правильно, молодцы. Она начинает подниматься, 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 потому что напор идет, его не сдержать. И что происходит? Например, плотина. Она перетекает через плотину вода, и тогда сбегает вниз куда более мощным потоком. Ее кто-то хотел остановить, ее кто-то хотел задержать. Но это принесло только большую пользу. Вода набралась, перелилась и побежала дальше еще более мощным потоком. Вот это образно делает и Дух Святой. Его не удержать, его не остановить, его не застопорить. Нет, И чем больше мы будем стараться это делать, ставя подобную плотину, духовную я теперь говорю, тем большую мощь будет набирать этот поток. И уж если вода вырвалась на свободу, как много она может сделать? Вода несет жизнь, правда? Она пустыню способна превратить в цветущий сад. Вот о чем говорил Господь. Он сравнивал Дух Святой с потоками живой воды. Братья и сестры, когда Господь начал трудиться в моей жизни, я не буду рассказывать, как это происходило. Мне казалось порой, что я не выдержу. Я тогда впервые встретилась с Духом. Я имела крещение, одно, другое. Я имела языки, я имела дары. Я многого не имела от этих потоков. Я представляла себе Духа Святого таким, каким мне влагали с кафедры и родители. Когда я встретилась с пробуждением, это было в декабре 1986 года, когда мы первый раз попали на квазибанту. Простите, я не спросила, сколько мне дано время. Я постараюсь, друзья, 8 закончить. Так вот, друзья, когда я увидела живущих на Сизабанту в Южной Африке черных людей Зулу и белых, которые тоже жили с ними, я была потрясена светом, который исходил не только с их лица, из их глаз. Он лучился. Эти лица светились. Больше всего меня потряс свет и вот эти потоки, исходящие из их жизни, которые, проявлялись в их поведении, в их взаимоотношениях и в их реакциях, тех самых, о которых я вам начала говорить. Помните? Знаете, мы открываем сами себя как раз через реакции. Не то важно, как к нам относятся другие. Важно то, как мы на это реагируем. Нас могут обидеть, но если истинный Дух Святой произвел нашу работу, мы не будем обижаться, мы не будем возмущаться, мы тогда сможем благословлять, мы тогда сможем молиться за обижающих нас и благословлять проклинающих нас. Мы сможем терпеть, мы можем нести других на руках молитва. Это же плоды Духа Святого. Так вот, друзья, жизнь тех людей меня потрясла. Я сказала: Господь, 20 лет, являясь христианкой, я искала Тебя, наконец-то нашла. Господь, измени мою жизнь. Господь, я хочу, чтобы и мое лицо светилось так. Я порой приезжаю в некоторые общины, вот так вот выхожу, и на меня смотрят такие, вот такие лица христиан. Что эта женщина скажет? И вообще, что она может сказать? Какой там свет? А если вижу улыбки, то они такие. У нас называют их на Западе резиновыми, натянутыми или растянутыми. Там лица светились светлыми улыбками радости, мира, любви и христианского поистине отношения к ближнему. Не забуду, когда я помогала один раз на кухне, а там проходят тысячи человек, и надо накормить тысячи. Меня привлек внимание один жизненный пример, который может случиться с каждым. Две женщины мыли посуду. Одной тарелка выскочила из рук, грохнула на землю и разлетелась в трепески. Вы знаете, я просто посмотрела на лицо другой. Она так мило улыбнулась, говорит: «О, стоит ли переживать? Это ж только тарелка». Побежала, взяла веник, совочек, все это подмела, вынесла и говорит: «Ах, слава Господу, что тарелка не решает ничего, и что мы можем дальше продолжать». Друзья, а если нашу любимую тарелку разобьет кто-то из гостей, пришедших в наш дом, сможем мы так реагировать? Знаете почему? Может быть, потому что мы никогда не пережили нашего личного духовного пробуждения. И потому у нас такие реакции. А еще хлеще, если кто-то придет, неловко двинется и разобьет нашу самую любимую, самую дорогую в доме хрустальную вазу. Вот тогда проявится наш Дух Святой. Я возьму это в кавычки. Наш дух раздражения, злости, недотепа. Вот этими реакциями мы и проявим себя и тот, кто в нас живет. Поэтому я стонала пред Господом и говорила: Господь, я устала от своего внешнего, фарисейского, формального, лицемерного христианства. Даруй мне пробуждение, Иисус. Я не отступлю от Тебя, я не уйду от Тебя. Господь, я не умолкну, пока Ты мне, в своих просьбах к Тебе, пока Ты не пошлешь мне пробуждение. И Господь начал пробуждение. Сейчас стало модой в церквах молиться о пробуждении, не так ли? Мы все просим Господа о пробуждении, даже не подозревая, какова цена пробуждения. Что нам придется за это заплатить? И как многое должно будет умереть в нашем сосуде, увы, неочищенном. В пробуждении Господь употребляет души, в пробуждении Господь работает. Думайте над кем? Над нашими сосудами. Так вот, друзья, когда Бог начал это делать... Я, просящая пробуждение, кричала: Господь, я больше не выдержу, я не смогу. Господь, я знала, что Ты святой. Господь, я предполагала, что Дух Святой потому и святой, что Он не терпит ничего нечистого. Но что Он такой святой, я не могла даже подумать. Господь, человеку невозможно дойти до такого состояния святости. А Господь продолжал работать над моей душой, поднимая планку все выше, выше, выше и выше. Дорогие друзья, мы жили пару лет назад в той стране, откуда я приехала, недалеко от Фирайна. Как же это по-русски? Я порой теряю слова. От объединение, которое... Правильно я сказала? Помогите мне. Которое тренирует лошадей. Как это сказать правильно? Ферайн по-немецки. Союз. Союз, можно так сказать, да? Так вот, вы знаете, мне пришлось наблюдать, как тренируют лошадей. Тех самых, которые потом принимают участие в скачках. Вы знаете, сидит на нем, на лошади, всадник. И вот это, что же это такое? Вот такая я порой глупая. Ну вот планка, через которую лошадь перескакивает. Барьер, да? Но такой барьер, который можно поднимать. Вот как это бывает у прыгунов в высоту. Вот там такой барьер. Сидит всадник, сидит тренер на нем. И погладит, погладит, что-то скажет. И просто интересно было смотреть. Лошадь разбегается. Раз! Копытом задела и слетела эта планка. Вы думаете, тренер, этот всадник, бьет ее за это? Нет, он не бьет ее за это. Он не ругается на нее. Он не кричит, что она должна взять эту высоту. Нет. Он отведет ее в сторону, успокоит, погладит, сунет что-то ей пасть, правильно, да, не в рот, у них не говорят у животных, да, в пасть, там, я не знаю, что, вытащит из кармана, сунет, погладит, улыбнется ей, разворачивает и снова идет на этот барьер. И снова ведет на эту планку. И лошадь успокоенная, обласканная, раз и берет эту высоту. Вы думаете, доволен этот тренер, этот всадник? Нет. Он с нее спускается и поднимает планку чуть повыше. И опять разгон. И опять берет. И заставляет лошадь прыгнуть. Прыгнула. Опять не так. Опять он спокойно подходит к ней, повторяет эту процедуру и снова ведет ее на эту планку. И лошадь берет. Он выше поднимает. Берет. Выше поднимает. лед, высоту. Если тренер, если человек, если всадник, человек с обычным человеческим злым часто сердце, имеет такое терпение, такую любовь к животному, неужели же наш Господь, который говорит, ибо воля моя есть освящение ваше, не поможет нам, сказавшим «да» на этот процесс освящения, взять планку духовно, потом поднимет и снова поможет нам ее взять. Написано слово в Слове Божьем, без него мы не можем ничего. И уж если человек имеет терпение, Господь с нами, наш Отец, тем более имеет с нами терпение. А мы только завидев трудность или какое-то, казалось бы, непреодолимый нам барьер, кричим, это невозможно. Человеку дойти до этого невозможно. Никто не может подняться до этой планки. Что в пробуждении начинается с меня? Написано, что мы должны. Невозможно. До этого дойти человеку невозможно. Это кричим мы, наш разум. А Бог знает. И сверх сил никогда не дает. И поэтому Он знает, какая душа, насколько может взять высоту. И к этой высоте Он будет нас вести, имея на это поистине Божье долготерпение. Когда я кричала, Господь, я не смогу. Господь, это невозможно. Господь доходила до такого безумия, что говорила, ты жесток. Ты требуешь от меня, Господь, невозможного. Друзья, Бог не спорил со мной. Он просто делал свое дело, потому что услышал ту просьбу и тот крик, Господь, я хочу пробуждения. В минуту, когда я уже говорила, нет, все. Знаете, что я слышала в своем сердце? Не в пророчестве, нет. К моему духу говорил тот самый Дух Святой. И тот самый Господь, который является нашим пастырем. И который... голос которого слышит его овцы, не так ли? Так вот, внутри, к моему духу он говорил, духом своим, не ты ли у меня просила пробуждения? А теперь, когда я начал, говоришь мне нет, я не могу, пожалуйста, оставь, но и пробуждения не ожидай. Вы понимаете, к чему я клоню? Что я хочу вам этим сказать? Вот она цена пробуждения. Мы, молясь о пробуждении, даже не предполагаем, что оно будет нам чего-то стоить. И в первую очередь, умирание нашего «я». Мы уверены и часто так делаем. Господь, пошли мне радость. Господь, очисти меня. Господь, омой меня. Господь, освободи меня от духа блуда. Господь, освободи меня от нечистых мыслей. Господь, я жду, когда ты сделаешь это. Благодарю, что ты сделаешь это. Не так ли это? Извините. Мы считаем, что все должен сделать Господь. И мы доходим порой до наглости духовной, о которой сказано в послании, в втором послании Тимофея, и относится к людям последнего времени, которыми мы сейчас являемся. Друзья, там так и написано, люди будут наглы. Почему я сейчас об этом говорю? Требует Господа, чтобы все сделал Он. Мы даже не подозреваем, что становимся наглыми. И требуем от того, кто все уже отдал для нас и сделал для нас чего-то еще, еще и еще. Доходим даже до того, что начинаем ему предписывать, что он должен сделать. А потом требуем от него внизу подписи на наши требования. Господь, дай мне то. Господь, дай мне дом. Дай мне машину. Господь, дай мне лодку. Дай мне квартиру. Не так ли? Пусть это я несколько в утрированной форме говорю, но разве наши молитвы не состоят из просьб, переходящих порой в требования? А? И это мы осмеливаемся бросать в лицо тому, кто умер за нас, был пороган, растоптан, распят на кресте, оплеван, пролил последнюю каплю крови. Друзья, мы часто даже не подозреваем, что мы относимся к Богу по-небратски, забывая место Писания, где сам Господь говорит, отец чтит, сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? И если я Бог, то где благоговение предо мною? Скажите, мы еще помним значение смысла благоговения? Увы, часто нет. И потому наша вера, наше поведение, наша форма служения говорит об этом прямо. Вы знаете, поймите меня правильно, я не сторонница православия или католичества, но иногда мне приходится заходить туда, и мне звонят и католики на душепопечении православные. Я поражаюсь их способности пребывать в благоговении. Вы видели когда-нибудь бабушек стоящих? И это, я не сомневаюсь, не театр. Понимаете? Они понимают, перед кем они стоят. Мы же прах, порошина пред Богом. Дорогие, вот всему этому мне пришлось учиться, учиться и учиться. И когда Господь нечто достиг в моем сердце, Он призывал к следующему служению. Все это продолжалось во время, пока писалась трилогия, которую, прямо вам скажу, я обливала слезами. И вот только тогда, спустя 20 лет поиска Господа, 20 лет, с 18 по 38 лет, вот эта христианка от рождения наконец-то покаялась. Вы слышите ли мое слово? Наконец-то покаялась. Осознав себя той грешницей, которая нуждается в Спасителе, я понимала все. Всей моей праведности, самоправедности и тому подобное пришел конец. И благодарила Господа, что Он сломал не мою душу, а сломил во мне злую волю, мою непокорность, мое неповиновение, мое непослушание. И тогда началось служение. Я слушаю иногда, когда говорят, мы приходим для того, чтобы, кто говорил, брат, здесь наш Геннадий, да, чтобы посмотреть на известного человека, да я такая же, как и вы. Мало скажу, я хуже вас многих. Потому что иметь такое я, какое имела я, мне кажется, немногие имеют. И потому, чтобы сломить эту волю, Господу пришлось прибегнуть к одной ночи в Южной Африке, где мне пришлось. Бог ничего другого не находил, как допустить во плоти, не во сне, не в видении, а в действительном духовном переживании схватку с дьяволом. Друзья, я не буду об этом рассказывать, это вы можете прочитать. Время идет, я буду заканчивать.